В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Гость передачи — политик-экономист Владимир Милов. И с нами также в начале будет политолог Кирилл Шамиев. Поговорим о жизни России после путча, как система пережила кризис. Во вторник Владимир Путин благодарил военных за спасение от гражданской войны. Вот и вопрос Владимиру Милову. Когда вот эти силы ЧВК «Вагнер» в субботу контролировали Ростов-на-Дону, подходили на 200 километров к Москве, а Александр Лукашенко, по его словам, выступал в качестве посредника между Кремлем и Пригожиным, была ли на самом деле такая опасность?
Добрый вечер. Да, я думаю, что опасность на самом деле была, если бы Пригожин выбрал тактику окопаться вот в оккупированных им городах, в Воронеже и в Ростове. Я думаю, что выковырять его оттуда было очень сложно. Мы знаем, что у Путина все наиболее боеспособные части сейчас в Украине, на фронте, на оккупированных территориях. И в целом мы знаем, вот за последние 16 месяцев еще раз в этом убедились, что брать города — это не самая сильная, мягко говоря, сторона российской армии. Если у них это получается делать, то только ценой полного их снесения с лица земли. Это, конечно, было немыслимо в данном случае. Поэтому, вот, на мой взгляд, колоссальная ошибка Пригожина стояла в том, что он действительно вроде как вознамерился двинуться с этим маршем на Москву, где у него не было реально никаких шансов. То есть там соотношение сил было такое, что его просто разнесли бы там в клочья. Но, тем не менее, вот видно по всему, на мой взгляд, что он и не хотел никакого длительного противостояния с российской армией, с режимом Путина. Он просто хотел вот таким шантажом выторговать для себя личные гарантии безопасности. Как только он их получил, вот все сразу прекратилось.
Ну вот такой же вопрос Кириллу. Что вы думаете, замахивался ли Пригожин на реальное взятие власти в России, пользуясь тем, что основные силы армии находятся на фронте? Вот была ли опасность захвата путинского государства группировкой Пригожина?
Да, на мой взгляд, я согласен с Владимиром, что, во-первых, это самый тяжелый политический кризис, как минимум, с момента Чеченской войны. Но что касается потенциального полного захвата власти, то я не уверен, что у Пригожина бы хватило сил не только военной мощи, но и в том числе поддержки среди других элит. Это человек, который имеет фантастическую способность разругаться абсолютно со всеми. Он критиковал все путинские элиты с такой более идеологических прогосударственных позиций. И я полагаю, что большинство людей в окружении Владимира Путина считали, что он угроза не только, да, там, президенту лично, но и им самим. Если он бы пришел к власти, то я даже боюсь предсказывать, как ситуация могла бы повернуться. И как Владимир совершенно верно сказал, да, особенно если бы они начали окапываться и захватывать, например, не идти в Москву, а взять, да, быстро взять Воронеж и там Ростов, и уже, значит, переходить к каким-то оппозиционным боям.
Ну, а если не бояться, можно ли предсказать, что-то было бы в их поведении?
Ну, так как Владимир Путин сумел сохранить контроль за всеми силовыми структурами, у нас нет свидетельств того, что официальные, да, силовые структуры, в отличие от такого нелегального, неформального ЧВК Вагнера, как минимум остались пассивно лояльны, то есть не вступали в поддержку Пригожина, а как, ну, а некоторые подразделения уже успели быть, да, занять мосты, перекрестки, начать окапываться и готовы были встречать Евгения Пригожина, то тогда бы началось столкновение, боевые столкновения с кровопролитием. Но, на мой взгляд, даже президентская администрация это тоже старалась предотвратить, потому что это было бы еще большее усиление кризиса, тогда бы ситуация ушла из-под контроля, потому что одна ситуация, когда у вас люди не стреляют, можно пытаться звонить, можно пытаться договариваться, использовать, да, там рычаги какого-то экономического, другого воздействия и влияния. А когда уже начинаются перестрелки, да, работают танки, то здесь уже, скажем, разговаривают не голосом, а другими вещами.
Владимир, на ваш взгляд, какова причина того, что вот этот ЧВК, собственно, порожденный всей путинской системой, взбунтовался? Что это была, импровизация или подготовленный заговор?
Нет, ну это давно зрело, и здесь там целый ряд внутренних конфликтов был заложен. Во-первых, в принципе, Путин, когда давал команду создать это ЧВК, он сознательно расплодил вот эту зону беззакония, то есть ему это важно. Вот Путин вообще любит серые зоны, любит вот такие ситуации, когда где-то там законы не действуют, как, например, мы можем вспомнить вот эти оккупированные территории Донбасса, так называемые ЛНР и ДНР, можем вспомнить там Сирию, Африку. Ему нравится создавать такие зоны, где он не связан вообще ничем, и он может действовать, как считает нужным, но это имеет оборотную сторону, потому что люди, которые взращиваются вот в модели существования абсолютно без всякого контроля со стороны закона, они также продолжат действовать во всех других ситуациях. И вот когда мы видели за последний год развивался этот конфликт между ЧВК «Вагнер» и Министерством обороны, то есть Минобороны выступало единственным поставщиком ресурсов для «Вагнера». Но Вагнер, поскольку ему напрямую не подчинялся, он считал возможным требовать, поскольку он решает какие-то важные там боевые задачи, он считал возможным требовать, чтобы Минобороны как-то что-то делало по-другому и со снабжением, и с поставками боеприпасов, и вообще с руководством военной операции. Так что это был, ну, вы знаете, тут нет ничего удивительного. Это безумно скучно. Этот конфликт был настолько запрограммирован, что о нем уже многие, вот сейчас там огромное количество людей бьет себя в грудь, что мы там предсказывали вот такую эскалацию. Но надо сказать, что предсказать это было довольно несложно, потому что вот мы много месяцев наблюдали, как эта эскалация идет. Владимиру Путину здесь простой урок, если он в состоянии вообще хоть что-то воспринимать, что когда ты специально создаешь систему, которая вот по дизайну запрограммировано на то, чтобы действовать за рамками закона, будь готов, что это беззаконие придет к тебе в задний двор. Вот, собственно, что и произошло в этом случае.
Ну вот есть некая польза от саморазоблачения. Можно посмотреть теперь, по словам Путина, на бизнес-модель Евгения Пригожина. Собственно, это, как мне кажется, действительно интересно, что государство, как вы сказали, было единственным поставщиком, и сам ЧВК оплачивался из бюджета, как и страхование. Фирма Пригожина имела еще госзаказ на питание, так сказать, военных от Минобороны с прибылью 80 миллиардов рублей. Ну, то есть всего потратили 276 миллиардов. Это, конечно, громадная сумма, там, и трехлетний бюджет на модернизацию там, в какой-нибудь области, и бог знает что. То есть эти цифры, может быть, нам подсказывают, что Пригожин хотел, так сказать, за что он боролся, сохранить деньги и влияние, а не обязательно вот свалить исключительно там Шойгу или там как взять власть. Что вы думаете, Кирилл?
На мой взгляд, вот до начала, собственно, бунта Пригожина я принадлежал к той группе людей, которые считали, что он является таким представителем путинской элиты, который вот больше ориентируется действительно на деньги, на какие-то, да, бонусы, награды от президентской администрации. То есть человек такой без идеологии. Все это было, скажем, такая некоторая попытка. С одной стороны, действительно, такая идеологическое противостояние с Министерством обороны, но в рамках дозволенного. А с другой стороны, это попытка, в том числе Владимиру Путину, донести какую-то другую информацию, в отличие от таких вот формальных отчетов, да, и того, что там рассказывают Коношенков и другие люди в Министерстве обороны. Но, как оказалось, что у него действительно были, видимо, какие-то политические амбиции. Что касается контроля за этими ресурсами, на мой взгляд, что Пригожин выполнял важную роль еще до полномасштабного вторжения в Украину. Я напомню, что это не только вооруженные силы, да, такая военизированная группировка в африканских странах, Центральная Африка, Мали или, например, в Сирии. Также они участвовали в политическом плане, они с помощью своих сетей, да, влияние в социальных сетях, пропаганды, пытались влиять на политическую ситуацию в этих слабых, таких авторитарных странах. Их также отправляли в Латинскую Америку, об этом мало говорят. И то есть у него была такая широкая политическая функция, не говоря уже, естественно, о внутренней и внутриполитических вещах. Все мы знаем, да, известные фабрики ботов, многочисленные сайты, так называемые СМИ Пригожина, которые, безусловно, также влияли на и внутреннюю политику в той мере, как это было нужно Кремлю. Поэтому, когда касается вот этого вопроса, действительно, у него он боролся за свои деньги, я бы больше склонялся в ту сторону, что, скорее всего, ему все-таки предложили какую-то полезную, хорошую сделку, но он захотел большего. Потому что все-таки, когда у человека... Я просто ставлюсь, пытаюсь быть эмпатичным, да, и ставить себя на место, там, если не, там, не там, президента, то вот людей в администрации президента, то у человека много вооруженных людей. У него есть, напомню, да, по результатам Левада-центра уже какая-то важная часть населения в нем видит как политического лидера, он известен. И когда Путин в итоге принял решение Министерства обороны об интеграции подразделений Вагнера на территории Украины в Министерство обороны, я бы предполагал, все-таки там не такие уж и в политическом плане глупые люди сидели, ему предложили какую-то сделку. Но он, видимо, посчитал, что у него настолько были большие амбиции, что он настолько популярный, и, возможно, я не исключаю, что он действительно верил, что все так плохо, да, идет на фронте, что он решил действовать самостоятельно. Ну и тем более, если мы, я думаю, мы не знаем еще некоторых моментов подготовки, может быть, нереально, что скажу, из партийно, как помните, да, еще год назад Владимир Путин тоже думал, что захватит Киев за 3 дня. Полагаю, что у Пригожина, может быть, такие мысли были про Москву.
Хорошо, Владимир, а что вы думаете вот об этом бизнесе господина Пригожина? Некие цифры озвучены, уж не знаю, правильные они или нет, но выглядят достаточно впечатляюще. Может быть, мы видим действительно не идейного борца, а борца за собственные капиталы.
Смотрите, это же просто классика криминальной разборки. А молодой перспективный вор в законе бросает вызов какому-то уже там зажравшемуся и забронзовевшему деду Хасану. Это же вот было буквально недавно все на наших глазах. Там, конечно, в основе интереса лежат деньги, но, с другой стороны, как и у Путина, то есть считайте, что Пригожин такой мини-Путин. Когда у него появляется политическое и публичное влияние, то ему, конечно, ударяет все это в голову, и он начинает считать себя чем-то большим, чем просто вот вором денег. И Путин, кстати, в своем таком вот этом отчаянном, значит, зачитывании циферок, он-то как раз и апеллировал к тому, что, типа, я тебя возвращаю на землю, ты не забывай, кто тебя породил. Ну, то есть это просто супер классика, таких сюжетов было миллиард в истории человечества и особенно организованных преступных группировок. Здесь важно что? Что, во-первых, у них разная трактовка. То есть Путин считает, что раз он давал ему деньги, любые, неважно, хоть сколько миллиардов, да, то значит, раз он источник денег, то Пригожин должен его слушаться. Пригожин считает откровенно по-другому. И это было видно все последние вот месяцы, когда он там публично что-то кукарекал. Он считает, что он оказал российской армии такую неоценимую услугу с хоть каким-то продвижением вперед и взятием в итоге Бахмута, Солидара и так далее, что она стоит гораздо дороже, чем он получил. То есть у них, как говорится, у контрагентов здесь разница в оценке цены. Это тоже классика из бандитских разборок. И еще здесь два таких момента про Пригожина. Первое, что ему, конечно, вскружило голову его эта публичность. Он здесь стоит особняком среди тех, кто имел отношение к российской власти. У него была своя там какая-то медиа-империя и фабрика троллей. И вот это все создало ему иллюзию, что у него есть какой-то свой медиаресурс, и он может быть акционером, то есть он может влиять на то, как страна управляется. Это вот была его грубая ошибка номер один. Грубая ошибка номер два в том, что у него вообще нет никакого аппаратного опыта, он не работал во власти, и он реально, судя по вот его этим комментариям наивным, типа «переходите на мою сторону», он не понимает, как там все устроено, он не смог там завербовать серьезных союзников. То есть ему вскружило голову вот эта вот его популярность в таком сетевом троллевом пространстве. Он решил, что это конвертируется в прямое политическое влияние. Нет, не конвертируется, это не так работает. И, в общем-то, ему это довольно быстро и доходчиво объяснили.
Ну а что теперь? Теперь это все отберут, ликвидируют, а его представят, Владимир, как расхитителя?
Это да, то есть я думаю, что с ним покончено, и думаю, что в обозримом будущем мы увидим, как с ним будет покончено в прямом смысле. Я уверен, что Путин его так не отпустит, и вот все эти уязвленные, значит, плевки в спину Пригожину, они вот как раз показывают, насколько Путин чрезвычайно зол из-за всей этой ситуации. И я думаю, что с остатками Вагнера там поступит так, что их ФСБ всех на таком политическом рентгене проверит на лояльность, как вот они это привыкли делать, и тех, кого там посчитают нормальным, поставят зеленую галочку, возьмут в какие-то другие формирования, а тех, кого посчитают, что это может представлять вот люди для себя какое-то независимое поведение и угрозу, я думаю, что их всех постараются как-то там интернировать и что-то с ними такое сделать. Но Вагнер, как мы его знали, он прекратит, я думаю, существование. Единственное, что я вижу, что поскольку путинская власть вообще очень сильно слабеет и будет дальше слабеть, такие акторы будут возникать еще, с Пригожиным или без. То есть люди, которые будут считать, что у них какие-то там боевые и прочие заслуги, будут вот таким образом ставить условия, и теперь видно, что на самом деле у Путина далеко не все так просто в плане защиты своих позиций, потому что у него не хватает сил физических, войск, спецслужб для того, чтобы удерживать всю территорию страны. То есть у него войска есть на фронте, у него есть что-то в Москве или вокруг его там резиденции в Сочи или где-то еще. Но вот всю территорию он не может размазать, там слишком мало масла, чтобы размазать по всему этому куску хлеба. Поэтому я думаю, что сейчас появятся люди, которые задумаются, что вот типа Ростов-то можно брать, да, и в следующий раз они могут умнее действовать, например, не идти на Москву, а просто вот взять и бросить Путину вот такой вызов. Но это гипотетика, но я думаю, что сейчас многие вот об этом задумываются.
Кирилл, а как вы думаете, что ждет сейчас вот эту структуру и господина Пригожина в его нынешнем состоянии?
Да, я согласен с Владимиром, что касается будущего как личности, да, Пригожина. Здесь несколько тут может с точки зрения тогда путиноведения, путинологии подходить, что Владимир Путин известен своими фразами «предатели не прощают». Уже лично пропаганда, я сам лично его как бы так не называю, естественно, его имя не, по сути, идентифицировали. При этом вот этот, то, что сейчас происходит, что вдруг, да, и появились новости, что уголовное дело закрыли, и, но при этом Путин стал говорить о вот этой финансовой составляющей. Я полагаю, что с точки зрения президентской администрации сейчас есть такая попытка, ну, по-английски называется balancing act, вот балансирующий акт, с одной стороны, показать, что в своей массе, да, вот этой базе путинской поддержки, что, ну, на самом деле Владимир Путин все контролирует, можете верить президента, все улажено, тем более без большой крови, а потом еще и показать, что когда время как все усяжется, да, уляжется, показать, что на самом деле это коррупционер, агент Украины, агент, может быть, даже Запада, и сейчас с ним разберутся, может быть, это будет публично, может быть, он просто исчезнет, и в итоге так его больше не найдут. Что касается вот боевых подразделений Вагнера, мне кажется, сейчас интересно следить за военными командирами. Ведь Пригожин сам, у него нет военного опыта, нет военного образования. А вот его военные командиры, особенно, ну, как самый известный, наверное, да, Дмитрий Уткин, колоссально опытнейший офицер, в том числе в военной разведке, с боевым опытом, ну и еще и другие командиры там. Это люди, которых он наверняка ставил в известность, это они ему помогали в военном плане, да, организовать наш состав, да, колонны, питание, там, состав колонны, ну, короче, все по всем этим военным правилам. Интересно, что с ними будут делать. На мой взгляд, может быть, кому-то подскажут, ну, ладно, ты, может, все-таки сделал много хорошего для режима, да, Путина и Кремля, давай, езжай в Африку, и больше ты оттуда никогда на территорию России не вернешься. А те, кто, значит, все-таки были, значит, замечены в таких идеологических, антикремлевских, да, позициях, поддерживающих вот эту логику, вот, то, что Пригожин демонстрировал на публику, то, я думаю, у них, конечно, тоже будут проблемы, потому что такие люди уж точно в официальных структурах не нужны. Ну, а что касается вот обычного личного состава, ну, что там взять солдата, если его, там, опять же, включить в те же самые штурмовые подразделения Министерства обороны, распределить их по многочисленным подразделениям по территории всего фронта. Обычный солдат без руководства, без такого политического руководства, он ничего не может сделать, поэтому как бы это по сути просто, да, личный состав в составе, да, вооруженных сил.
Ну, а сам вот этот мятеж, это симптом болезни или какой-то сбой в системе единичный, Владимир? Это самодержавие, что не справляется с тем, что оно устроило, развязав эту войну в Украине?
Да, там есть несколько измерений. Вот одно измерение, о котором я уже сказал, что Путин сам открыл ящик Пандоры. Он специально создавал вот эту территорию беззакония, где думал, что удобнее оперировать, когда ты никакими правовыми и моральными рамками не связан. И в итоге беззаконие, оно же по своим законам развивается. То есть им дальше надо жрать всех, наступать на окружающую территорию. И вот они где-то обязательно должны были вступить в конфликт с официальными путинскими структурами. Вторая история – это, конечно, общее следствие тех проблем и нарастающих большого количества кризисов, самых разных, которые вот растут в путинской системе. Первый, конечно, кризис – это силовой кризис и кризис их собственной армии, неспособность воевать и решать какие-то военные задачи в Украине и угроза успешного украинского контрнаступления, она на всех их очень психологически сильно влияет, и они вот начинают так откровенно психовать, их клинит, это видно по самым разным моментам. Следующая проблема – это вот нарастающие экономические и бюджетные трудности, то есть вот все то, что Пригожин говорил и об артиллерийском снарядном голоде, о других проблемах со снабжением вооружениями там, и экипировкой, это следствие санкций и проблем экономических. Того, о чем говорил Силуанов на Петербургском экономическом форуме, что денег больше нет, что наращивать дефицит больше некуда уже, да, позади Москва. Вот. И в этом плане, и там есть много всяких еще разных других моментов. Ну, например, скажем, одно из ключевых преимуществ Украины состоит в том, что там совсем другой моральный дух. Это современная европейская армия, которая защищает свою страну, свободную страну от варварского там, агрессии с страны диктаторского Востока. Да? Моральный климат в путинских вооруженных силах и всех там вооруженных военизированных формированиях абсолютно ужасный. Там царит невероятный стресс, постоянное физическое и психологическое давление друг на друга. Это вот такая обстановка, где нормальный человек долго существовать не может. Это приводит к вот накоплению всякой этой негативной энергии, таким взрывам и конфликтам. Поэтому здесь вот много этих нарастающих кризисов, они, конечно, будут, как вот гейзер, находить дальше какой-то выход. Поэтому я говорю, что это вот такая далеко не последняя подобная история, которую мы видим.
Кирилл, что вы скажете нам на прощание? Все-таки это кризис действительно вот, будет продолжаться в политическом плане?
Да, ну, я бы начал с того, что я бы разделял, да, российский политический режим и Россию как государство. То есть сейчас мы видим, что спасают именно политические режимы, власть Владимира Путина. Когда у нас будет доходить вопрос до, значит, спасения государства, ну вот Владимир уже затронул, да, финансово-экономические моменты, макроэкономические моменты, это уже, скажем, второй вопрос. Что касается спасения политического режима и вот роли Вагнера и Пригожина в целом, я хочу напомнить, что вот такое большое формирование, как ЧВК Вагнера, неформальное, с большим количеством вооружений и людей, это относительно беспрецедентная, да, вот история, что называется, в истории гражданско-военных отношений в России, потому что в советское время, безусловно, это все было под формализовано под контролем, да, коммунистической партии. И даже во время Чеченской войны, несмотря на то, что были добровольцы, они были там в составе подразделений МВД, вооруженных сил, в то время менялись названия, да, Федеральной службы безопасности. А это вот получается такая и инновация, да, может быть, которую одобрил Владимир Путин. Мы знаем, что, да, Вагнера создали, инициатива о создании Вагнера и вот таких добровольческих частных компаний исходила из Главного управления Генштаба, но Путин это вот поддержал. И в итоге это привело к стратегическому провалу, кризису, ошибки, которые вот вообще-то можно было бы и не допускать. Помните, в 2019 году, когда группировку подразделения Вагнера, американская авиация нанесла по ним удары, когда они пытались наступать на нефтеперерабатывающий завод, и одновременно там были американские инструкторы и спецназ. Тогда даже, я напомню, министр иностранных дел Лавров выступил, что вот такие вот частные военные компании надо легализовывать, как-то институционализировать, включать в вот такую официальную систему власти. даже были, да, и в Госдуме даже некоторые депутаты поднимали этот вопрос. В итоге, я полагаю, что, значит, президент принял решение вот этого не делать. Я думаю, эта ошибка вот ему стоила очень, очень многого, и эти цена этой ошибки мы будем, цену этой ошибки мы будем видеть дальше.
Ну, я думаю, мы продолжим. Кирилл, спасибо большое. Кирилл Шаймиев был с нами в эфире. Мы с Владимиром Миловым сейчас, я думаю, посмотрим опрос, что, так сказать, думают жители столицы о происшедших событиях, и можно ли ждать нового какого-то продолжения этих событий.
Мы постоянно живем в каких-то перетрягах. То у нас путчи, то у нас какие-то дефолты, то у нас... Ну, постоянно что-то происходит, и, например, у меня нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Поэтому я не удивлюсь, если что-то повторится, либо будет еще хуже. Вплоть до гражданской войны.
То, что я видел, я как раз в этот момент на пару дней уехал из России, и, казалось, не было понятно вообще, можно ли будет вернуться, будет ли работать, все. Это быстро закончилось, но для меня это показало, что есть очень слабые места, которые уязвимы.
Да я думаю, нет, уже как бы раз Пригожина отпустили в Белоруссию, я думаю, уже подобного не должно быть.
Мне кажется, что невозможно.
История, она повторяется.
Думаю, что нет такой угрозы.
Нет, это в России, это невозможно, потому что если бы это случилось, по моему мнению, Пригожина просто порвали бы. Потому что само население России, а мне вот 59, не хочет того, что было в 90-е годы. Категорически у меня большой, обширный круг знакомых, общений. Никто этого не хочет. Никто.
Знаете, я вам скажу коротко и ясно. Читайте историю. Мы все это уже один раз проходили в 17-м году.
Я думаю, нет. Ничего страшного не произошло. Все хорошо у нас. Все в порядке.
Ну и вопрос Владимиру Милову. В общем, для вас, вот как вы видите, стал ли мятеж Пригожина шоком для российского общества? Ну и вообще, какова реакция по вашей оценке? Ну вот кажется, что и в защиту нынешнего режима население не хочет выходить, и не готово его как-то активно не поддерживать.
Ну, действительно, вот с одной стороны, есть такая поверхность, на которой российское общество хочет изобразить, что ему там все равно, у них все хорошо, по-прежнему, им там ничего не касается. Это было слышно вот и в вашем стрит-токе. Но я думаю, что это такой лицемерный фасад. И люди реально были очень напуганы. Это я вот видел, например, у меня было много сообщений из оккупированных Пригожином Ростова и Воронежа. Я понимал, что люди там ужасно нервничают. Понимаете, это одно дело изображать из себя, что мне все пофиг, я, меня это не касается, я живу своей жизнью. А другое дело, когда ты просыпаешься и видишь на улицах своего города вооруженных людей без опознавательных знаков, полиции нет, армии нет, никого нет, все исчезли. И они вот могут там постучаться, значит, к тебе в дверь и спросить там, что у тебя есть из ценных вещей, может, у тебя дочка молодая есть, красивая, там, ну-ка, давай, нам мы с ней нужно поговорить и так далее, да. И можно это было видеть, например, вот все цитируют там этих несколько там десятков или пару сотен человек, которые вышли приветствовать Вагнер на улицах Ростова. А на мой взгляд, гораздо более показательное – это очереди на выезд из города и на бензоколонки, которые были утром, когда это все началось. Вот было видно, как реально люди на самом деле реагируют. И я в целом вижу, что вот люди впервые за долгое время прям так реально колыхнулись, но у нас такого никогда не было с 1943 года. Даже вот во время двух чеченских войн не было такого, чтобы, например, чеченские боевики пришли и захватили крупный город. Они там делали рейд в Буденновскую больницу, в Бесланскую школу, там ночью в Нальчике как-то было, постреляли, к утру ушли. Да? Но Ростов – это 11-й крупнейший город России, Воронеж – 14-й. Прям за ночь захватили два города из топ-15, и все силовые структуры сбежали. Был захвачен в плен замминистра обороны Евкуров, который там с кислым лицом сидел и выслушивал от Пригожина нотации. Да? Людей это колыхнуло. Очень многие поняли, даже кто хотел до последнего там абстрагироваться и делать вид, что ничего не происходит. Очень многие поняли, что вот то, что Путин рассказывал, что 25 лет он строил там стабильность и безопасность, что ничего этого нет. Что заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Раньше вот разговоры о том, что китайская армия придет и просто займет какую ей нужно часть российской территории, это были такие гипотетические, теоретические разговоры. Да? А сейчас видно, что это вот прям можно сделать физически, причем очень быстро и ничего не будет. Да? И там, я не говорю уже про каких-то исламских боевиков или кого угодно на самом деле. И поэтому, конечно, люди, которые хотят хоть чуть-чуть думать головой, а не просто вот прикидываться овощами и делать вид, что ничего не происходит. Они, конечно, все поняли, что цена этой путинской стабильности и безопасности хваленой – грош в базарный день, и что надо как-то по-другому смотреть на всю эту историю, и с Путиным дальше спокойной жизни, в общем, не будет. Вот как люди говорили, там история повторяется.
Ну, вы согласны, что начинается новый какой-то политический этап жизни путинского режима? Вот как-то переформатируется политическое поле, можно понять, какие группы выиграли, какие проиграли там. Ну, Золотов и Росгвардия рассуждают о том, что им танки дадут, а Кадыров сегодня сообщил, что он встречался с Путиным. В общем, кто в результате выигрыша от происшедшего, как вам кажется?
Я не думаю, что в таком контексте правильно рассматривать ситуацию, потому что это все такая команда тонущего корабля, который тонет медленно. У него есть как бы большой запас прочности, и прямо вот завтра он не утонет. Но, с другой стороны, видно, что все, кто в активной лодке с Путиным, хоть Золотов, хоть Кадыров, хоть Патрушев, хоть кто угодно, их всех ждет примерно одинаковое будущее. Мы за минувшие выходные вот это все увидели, что серьезных испытаний эта система выдерживать не в состоянии. И кто-то чуть-чуть посильнее, покрупнее, покрепче Пригожина может их так вот довольно жестко пригвоздить. В итоге это сейчас вот в номенклатуре это все понимают, что держаться за Путина, вдруг раньше его считали каким-то вот таким решателем проблем, человек, который так или иначе может быть арбитром, контролирует ситуацию. Сейчас, я думаю, все уже поняли вот в российской власти, в путинской номенклатуре, что нет, это реально голый король. Если ему бросить серьезный вызов, то он не может ничего. Его армия и силовые структуры не могут ничего. Это значит, что ставка на него и на работу вместе с ним была ошибочной. Что люди, которые вот где-то там на этом тонущем корабле пытаются, значит, чего-то получить побольше серебряных ложек там, они утонут все равно. Никакого будущего у этой системы нет. Кстати говоря, вот эта вся история будет иметь очень жесткие экономические последствия тоже, потому что теперь во всех инвестиционных меморандумах будут писать, что в России есть риск нестабильности и гражданской войны, вот по типу как в Судане, да, или где-нибудь еще, и это будет влиять на поведение каждого инвестора там с Ближнего Востока, из Индии или откуда еще. То есть вот теперь они денег вот точно ниоткуда не получат, потому что дураков под такое подставляться среди инвесторов нет. Поэтому настроение там в номенклатуре самое-самое мрачное, и сказать, что кто-то вот выиграл стратегически от этого, на мой взгляд, было бы неправильно.
Ну, Владимир, но все-таки открытый раскол элит не возник, и чиновничество демонстрирует лояльность Путину. В общем, мне кажется, вот рановато говорить о том, что какой-то распад государства начался и так далее. Это, так сказать,
не... Я так и не говорю. Я вообще стараюсь не употреблять термин «раскол элит». Мне кажется, это абсолютно искусственный, выдуманный политологами термин, который, он применяется больше по факту, но он не подходит к сегодняшней путинской системе, и лучше о нем забыть вообще, потому что эта система специально создавалась с большими сдержками и противовесами против любого раскола элит. При малейших признаках раскола элит раскольники будут уничтожаться. Вот как мы наблюдали вот минувшие выходные, это все ровно так и произошло. Поэтому нам надо добиваться не раскола элит. Мы не сможем их там расколоть. Они все слишком едины для этого, и это нереально и не нужно. Нам надо добиваться того, чтобы у путинской системы прогрессировали трудности, по всем направлениям и на поле боя в Украине, и с содержанием собственной армии, и силовых структур, и с экономикой и так далее. И нам надо влиять на общественное мнение в России и менять его. Вот эти все разговоры про расколы элит, их просто пора заканчивать. Я, честно говоря, не готов это обсуждать и считаю это максимально надуманной и ненужной совершенно и оторванной от жизни темой.
Ну что ж, давайте мы тогда посмотрим, обеспокоил ли путч Пригожина страны Запада или нет. Какая, так сказать, была ситуация, обзор реакции на события в России.
За военным мятежом в России пристально следили на Западе. Пресса буквально взрывалась заголовками «Путин унижен мятежом. Террор обращается против диктатора». Первым из европейских политиков на ситуацию отреагировал глава МИДа и будущий президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он заявил, что Латвия усиливает охрану границ и перестает в консульствах выдавать визы россиянам. 26 июня представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что монстр, сотворенный Путиным в виде ЧВК «Вагнер», кусает своего создателя. Тогда же впервые военный мятеж прокомментировал президент США Джо Байден.
Ситуация начала развиваться, и по мере того, как она развивалась, я поручил своей команде национальной безопасности внимательно следить и докладывать мне час за часом. Я дал им указание подготовиться к целому ряду сценариев. У Путина нет причин обвинять в этом Запад и НАТО. Мы ясно дали понять, что не причастны к этому. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это часть борьбы внутри российской системы.
По данным New York Times, разведка США еще за несколько дней до начала мятежа знала, что Пригожин собирается идти на Москву, но не обнародовала эту информацию.
В отличие от вторжения в Украину, когда официальные лица США рассекретили разведданные, а затем обнародовали их, чтобы попытаться удержать Путина от вторжения, сейчас спецслужбы хранили молчание о планах Пригожина. Официальные лица США считали, что иначе Путин может обвинить их в организации государственного переворота, и они явно не были заинтересованы в том, чтобы помочь Путину избежать крупного и досадного падения его поддержки.
Пригожин не стал бы поднимать мятеж, если бы не имел поддержки высокопоставленных сторонников, пишут журналисты. А издание «Телеграф» считает, что Пригожин остановил мятеж из-за угроз семьям лидеров ЧВК «Вагнер» от российских спецслужб. В целом, западные СМИ называют мятеж провалом Путина. Престиж российской армии, которая не остановила так называемый «марш справедливости», серьезно подорван, пишет «Политика».
Регулярные войска, похоже, растаяли перед наступающими силами Вагнера. Не было сопротивления даже в Ростове-на-Дону, в штабе Южного военного округа. Кроме нескольких боевых вертолетов, сбитых Вагнером, никто не атаковал. Еще более существенная реакция народа. Вместо того, чтобы сожалеть о наступлении Вагнера, жители Ростова снимали видеоролики, приветствуя музыкантов Пригожина. Вместо того, чтобы размахивать портретами Путина и российскими флагами, боевикам приносили воду и конфеты.
Сегодня в Польше и Литве политики взволнованы возможным переездом ЧВК «Вагнер» в Беларусь. Это негативный сигнал для стран-соседей, заявил на встрече в Гааге президент Литвы Гитанас Науседа.
Прошлую субботу мы все стали свидетелями мятежа группы «Вагнера» в России. Если «Вагнер» отправит своих серийных убийц в Беларусь, все соседние страны столкнутся с еще большей опасностью нестабильности. В таких обстоятельствах сдерживание и передовая оборона являются главным приоритетом.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока рано говорить о последствиях возможного перемещения ЧВК «Вагнер» в Беларусь. Но НАТО будет защищаться от любой угрозы и повышает военное присутствие в восточной части Альянса.
Ну что ж, Владимир, как вы считаете, какие практические выводы сделают западные политики из случившихся событий?
Ну, там в целом царят такие очень духоподъемные настроения, где-то, я бы даже сказал, переходящие в эйфорические, потому что действительно Путин оказался намного слабее по целому ряду важнейших параметров, чем вот его считали, и это хорошо. То есть, когда вот твой противник, против которого весь демократический мир сегодня мобилизован, когда твой противник показывает внутренние фундаментальные слабости, то есть, казалось, что там вот за фасадом, за колючей проволокой, он просто невероятно силен и все контролирует, а оказалось, что нет, у него там не одна ахиллесова пята, а целая куча, и какая такая ахиллесовый осьминог, такой я бы сказал, да, вот, и в этом смысле, конечно, там царят такие очень приподнятые настроения, хотя действительно все это кончилось слишком быстро и каких-то непосредственных материальных разрушительных последствий за собой не повлекло. Но, в принципе, появился там гораздо более яркий свет в конце тоннеля, потому что многие настраивались на такую долгую, очень затяжную позиционную войну с Путиным, но это был такой проблеск перспективы, как его система начнет трескаться там сама по себе изнутри. Еще, конечно, вот стратегически, не в тактическом каком-то сегодняшнем, сиюминутном плане, а стратегически эта ситуация, конечно, очень выгодна для Украины по двум причинам. Первое, это что теперь вот войска российские, которые находятся на передовой, они, конечно, гораздо больше будут оглядываться на то, что там дома происходит, и не будет ли вот рецидива всего этого дела. Это будет очень сильно дополнительно снижать их боеспособности, сопротивляемость украинскому контрнаступлению. И второе, из-за вот этой ФСБшной чистки Вагнера, которая сейчас неизбежно будет, то есть они будут делать профайлинг, ФСБ будет делать профайлинг всех вагнеровцев и пытаться оценить их на благонадежность. Среди них как бы есть самые боеспособные части, да, которые могли бы проявить себя на фронте, но сейчас они все будут заняты другим и проходить вот через это вот горнило особистов ГБшных. Это, конечно, тоже боеспособность тактическую снизит. Поэтому, несмотря на то, что вот прямо сейчас и завтра ничего там на фронте не обрушится из-за этого, но в целом влияние этой ситуации на войну, оно, конечно, сильно в пользу Украины, и, конечно, этим тоже надо пользоваться. На Западе многие это понимают.
Ну, на ход военных действий, похоже, сейчас вот этот путь не повлиял. И, так сказать, может быть, в перспективе изменится как-то соотношение сил, поскольку какие-то войска придется держать в центре, чтобы вот подобное не повторилось.
Ну, у нас все хотят, чтобы что-то повлияло на что-то прямо вот здесь и сейчас. И вот вся публичная дискуссия там строится вокруг этого. А заверните мне какую-то радикальную победу Украины прямо завтра. Нет, конечно, об этом вообще не стоит даже говорить. Вообще нам всем надо уходить от вот этой совершенно ненужной и нерелевантной ментальности, что что-то на что-то может прям сильно повлиять здесь и сейчас. В такой как бы затяжной позиционной войне, которую ведет Путин против всего демократического мира, и где у него пока еще много сил и ресурсов, да, не стоит ждать вообще каких-то сиюминутных изменений. Но я вот сейчас уже вкратце объяснил, как в более среднесрочной перспективе все эти события повлияют на ситуацию на поле боя в пользу Украины, хотя прям завтра там фронт не обрушится, но тем не менее, конечно, Украина после этих событий получила такое явное стратегическое преимущество. Еще такой один момент, что стала очевидной сильная уязвимость российского тыла, вот те прифронтовые регионы, которые находятся непосредственно рядом с Украиной, откуда идет все основное вторжение, конечно, прежде всего Ростов, да, эти регионы очень уязвимы. У Путина нет сил, чтобы их защищать. Я думаю, что это должно как бы надоумить, что нужно более активно заниматься тем, чтобы таргетировать вот эти территории, потому что охранять их нечем, и, возможно, один из таких выводов будет сделан.
Скажите, а вот кадровых перемещений каких-то вы не ждете? Дело в том, что все-таки господин Пригожин требовал отставки Шойгу и Герасимова, и есть версия, что активно участвовал в этих переговорах Александр Дюмин, тульский губернатор и генерал, и якобы он может сменить Шойгу на посту министра обороны. Или Путин будет держаться за свои старые кадры, как показывая, что он на давление на какое не поддается. Как вы видите ситуацию?
Мне ничего не известно ни о каком участии Дюмина, ни в чем. Я считаю, что Дюмин — это фигура в чистом виде, напрочь выдуманная политологами и комментаторами. Я очень много лет слышу всякие прогнозы и слухи о том, что Дюмин может получить какое-то невероятное влияние в российской политической системе, но все эти годы, там 10 лет уже или сколько, он остается просто, вот он сейчас губернатор там заштатного региона, ничем особенно. Я очень люблю Тулу и Туляков, но тем не менее, с точки зрения вот позиции в российской политической иерархии, это место ничем не выделяется абсолютно. И мне кажется, все разговоры о Дюмине — это просто выдумка. Что касается Шойгу и Герасимова, я уверен, что Путин их очень ценит. за, во-первых, лояльность стопроцентную, которую они показывали в самых тяжелых ситуациях, и в том числе вот этой всей. Да? Ну и в целом их, конечно, потрясло за последние 16 месяцев, и Шойгу и Герасимов были лояльны. Зачем ему их менять? Я не вижу, чтобы его кадровая политика вот строилась таким образом. Да? И тем более было видно, что он в последнее время очень много перетряхивал генералов в командовании военной операции против Украины. Никакие из этих перетрясок не привели ни к каким серьезным улучшениям и переменам. И единственное, что, к чему они, в общем-то, приводили, это снижение управляемости, когда происходит вот замена коней на переправе и вот эта кадровая чехарда. Тем более, что поскольку Путин сейчас так негативно настроен к Пригожину, о чем он публично говорит, конечно же, он не будет прогибаться под его требования и трогать Герасимова и Шойгу, но вот вы спросили, жду ли я кадровых перестановок. Я их, безусловно, жду, потому что Путин вместе с Патрушевым и ФСБ, конечно же, после вот этого путча провалившегося, начнут охоту на ведьм. Это 100% чистка рядов партии после убийства Сергея Мироновича Кирова. Это обязательно будет, и там полетят какие-то головы, которых они будут подозревать в сообщничестве и в том, что они пособничали Пригожину, но мы не знаем, кто это. Я думаю, как и в истории с массовой фабрикацией ФСБ уголовных дел по самым разным поводам, от шпионажа и госизмены до экстремизма, да, я думаю, что они могут просто вот выдумать и расправиться с какими-то просто неугодными им людьми, даже вне зависимости от того, реально они имели что-то общее с Пригожиным или нет.
Ну вот еще одна тема в связи с этими событиями. Были опасения чуть ли не дестабилизации мирового рынка нефти и газа, если продлилось бы противостояние дольше. Насколько какие-то хаотические процессы в России могут повлиять на такие мировые процессы, вот цены на нефть и так далее?
Ну, в принципе, могут. Это зависит от интенсивности противостояния. То есть, если, еще раз говорю, если бы они окопались в Ростове, там, во-первых, Новороссийск – это крупнейший экспортный терминал российской нефти «Юралс». Вся эта труба проходит по вот этой вот самой как бы территории. Да? Если бы там начался какой-то серьезный замес, ну, это 100% оказало бы вот прям физическое влияние на нефтяной рынок. Возможно, это была прям вот еще одна из причин, почему Путин решил так быстро все это закончить, даже ценой потери лица, потому что он амнистировал людей, которые еще вчера вот ему угрожали и грозились взять Москву там и так далее. А тут он говорит, что типа ничего страшного не произошло. Но он понимал вот все эти неприятные, разрушительные последствия для себя и решил вот просто любой ценой, но закончить это вот противостояние прямо сейчас.
Власти США ввели санкции против африканских контрагентов Пригожина, такой небольшой группы. Давайте мы посмотрим, что происходит вообще с санкциями Запада против режима Владимира Путина.
Россия продолжает обходить санкции, введенные из-за нападения на Украину. В связи с этим Евросоюз согласовал 11-й пакет ограничений, который должен помочь перекрыть каналы незаконных поставок. Теперь третьи страны, которые передают России товары и технологии двойного назначения, могут столкнуться с ограничениями на покупку таких товаров в Евросоюзе. Процедура введения вторичных санкций против помощников России получилась многоступенчатой. Сначала Евросоюз будет давить на третьи страны на дипломатическом уровне, требуя прекратить реэкспорт санкционных товаров в Россию. Если это не поможет, введут адресные санкции против нарушителей. На следующем этапе ЕС возвращается к диалогу с правительством третьей страны, чтобы оно убедило оказавшиеся под санкциями фирмы и лица прекратить сотрудничать с Россией. Если эти переговоры ни к чему не приводят, вводится крайняя мера. Прекращаются поставки конкретных товаров в страну, где находятся нарушители санкционного режима. Чтобы усложнить обход санкций, ЕС полностью запретит транзит через территорию России любых товаров и технологий, которые могут способствовать военному и технологическому усилению страны. Кроме того, новые ограничения включают запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» и ограничения на въезд российских прицепов в ЕС. Евросоюз запретил входить в порты судам, которые могли получить с другого судна груз российского происхождения. Эта схема помогала России продавать в ЕС сырую нефть и нефтепродукты. Как выяснили журналисты-расследователи из Investigate Europe и Reporters United, западные покупатели часто перегружают российскую нефть с танкера на танкер прямо в море в нейтральных водах. Это часто происходит у побережья Греции, что угрожает экологии региона, ведь суда так называемого «теневого флота» часто не соответствуют стандартам безопасности. Уже больше года Россия активно развивает собственный теневой танкерный флот, чтобы вывести большую часть своей экспортной нефти из-под контроля западных посредников. По данным независимой норвежской компании Rystad, Россия косвенно увеличила флот на 100 танкеров за счет покупки или перераспределения судов, ранее обслуживавших Иран и Венесуэлу. Аналитическая компания Vessels Value утверждает, что Россия потратила на это почти $1 миллиард.
Ну вот вопрос Владимиру Милову. Владимир, вы подготовили доклад о длительном воздействии санкций. Каков действительно их эффект? Вот, например, Чубайс говорит, что экономика с санкциями справляется. Что на самом деле? Каковы ваши выводы, если так вкратце?
Да, я действительно подробно об этом написал. Вот у меня вышел такой толстый доклад для центра Уилфреда Мартенса в Брюсселе. Можете почитать, могу прислать ссылку, пишите, если хотите. Смотрите, я всегда, вот мне когда на Западе, это очень популярная точка зрения, что санкции не работают, Россия со всем справляется. Я говорю, вот вы представьте, что у вашего центробанка в вашей вот стране здесь сейчас была бы ставка 7,5, и они бы объявляли, что они ее собираются повышать. Если бы у вас был дефицит бюджета за 5 месяцев на 20% выше годового плана, и вы говорили, что вам придется серьезно повышать налоги, чтобы профинансировать оставшиеся расходы. Если бы у вас было больше 4 миллионов скрытых безработных на всяких там неоплачиваемых отпусках и прочее. Да? Ну, я просто перечисляю вот эти цифры. И они дают совсем другую картину, чем вот эта путинская пропагандистская история, что якобы санкции не работают. Работают. Действительно, то, что Путину удается, это обходить их через третьи страны. Это правда. Вот в моем докладе тоже про это есть большой раздел. Но на Западе это видят. Как вы можете увидеть, начали принимать серьезные меры, чтобы это остановить. Я думаю, это удастся. Это как бы непростая такая работа. Один из вопросов состоит в том, что у стран Запада очень мало административного аппарата, который занимается контролем за соблюдением санкций. Вот в Америке у агентства Office of Foreign Assets Control всего 250 человек народу работает на все санкции в мире против тоже КНДР, Ирана, там, Венесуэлы. У Евросоюза вообще нет своего агентства по контролю за исполнением санкций. Его надо создавать. Надеюсь, что в ближайшее время будет сделано. Но в целом санкции работают, ущерб наносится, всякие там лазейки и так далее будут прикрываться. Так что в длительном противостоянии здесь у Путина шансов нет, какие бы он отдельные резервы не накопил вот в предыдущие годы, которые он сейчас быстро проедает.
Ну, а каков ваш прогноз? Вот этот бюджетный кризис, возможное снижение доходов, он может повлиять на способность России вести активные боевые действия? Или это можно сделать за счет, так сказать, за счет населения?
Безусловно, будет влиять и уже сильно влияет. То есть они вот по этому году профинансировали более 3 триллионов военных расходов. Это уже обычный такой стандартный ежегодный военный бюджет, таких вне военных условий, до начала полномасштабного вторжения. Да, всего за 4 месяца. Видно, что им этого не хватает. То есть они собирают денег там на бутилированную воду, на трусы для солдат там собирают в домовых чатах и прочее. Да? И вот то, что говорил Силуанов на питерском форуме, что у нас нет больше возможности повышать расходы, он отвечал прежде всего кому? Военным. Которые первые приходят и говорят, нам не хватает, надо еще. А он говорит, у меня нет еще. У меня дефицит превысил все рамки. Если вам надо еще денег, придется повышать налоги, это убьет все экономическое восстановление вкупе вот с обещанным сегодня ростом ставки ЦБ. Поэтому такая ситуация тяжелая, и на войну это вот влияет прямо уже здесь и сейчас.
Ну и последнее, очень коротко. Что вы ждете от саммита НАТО в Вильнюсе?
Я думаю, что Украину в НАТО тут пока не примут, но дадут ей какой-то совершенно новый уровень гарантий, и в Вильнюсе станет ясно, что Украина станет членом НАТО в обозримой перспективе. Вот думаю, что это будет сказано четко.
То есть особый какой-то статус договорный, так?
Особый статус, и, скорее всего, им пообещают, что Украина точно станет членом НАТО после окончания войны с Путиным.
Большое спасибо. Сегодня с нами в эфире были политик-экономист Владимир Милов и политолог Кирилл Шамиев. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.